Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах в канун великого и спасительного праздника Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Праздничную тему продолжит слово за божественной литургией иеромонаха Никона Пременчука, насельника Сретенского Ставропигиального монастыря. Затем мы услышим с вами беседу журналиста Ирины Ахундовой со священником Сергием Яблоковым, клириком храма святого равноапостольного великого князя Владимира, по иронии судьбы, в городе с названием Коммунар Гатчинской епархии. А затем в эфир выйдет передача из авторского радиоцикла протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Дмитровского района «Образ жизни».
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Какими только именами, эпитетами не величаем мы Пресвятую нашу Владычицу Богородицу. Она и Царица Небесная, и Матерь Света, и в молитвах неусыпающая. Так обозначил тему своего слова за праздничным богослужением иеромонах Никон Пременчук, насельник Сретенского Ставропигиального монастыря.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С праздником! В молитвах неусыпающей называет Церковь Пресвятую Богородицу, не оставившей сего мира и после своей смерти, или, как его называет Церковь, Успение. Ее молитвами стоит мир, и повседневные чудеса ее милости, совершающие переворот и в судьбах наших, и в сознании, и в судьбах наших близких, все невозможны записать на бумаге, они хранятся в наших сердцах и в словах наших благодарных молитв, обращенных к ней. Как тяжела была ее по обывательским, по житейским меркам земная жизнь. Как она была тяжела, может отчасти только понять другое материнское сердце. Ибо от того первого дня, когда под сводами древнего храма ей, держащей на руках своего младенца, было произнесено пророчество о грядущих страданиях этого младенца, как железо вонзилась боль тревоги в ее сердце и никогда не оставляла ее. И после страданий этой жизни, после страданий у креста и отшествия от мира, она могла бы, получив покой небесный, забыть об этом мире, мире предательств, измен, вероломства по отношению к ее сыну и наслаждаться небесным покоем, предстоя у его престола и соцарствуя в радости небесного царствия. Но и в недосягаемой высоте небесного мира, как она простирает свои руки к Христу Спасителю, как умоляет Сына Своего о прощении наших злых дел, о просветлении наших черных душ. Каким почитанием, любовью была окружена Матерь Христа Спасителя, что апостолы, по желанию сердец своих, отложив святые дела проповеди Слова Божия, пришли проводить виновницу их трудов Матерь Христа, их Учителя. Мы не видим телесными очами молитв Пресвятой Богородицы, не видим телесными очами ее стояния в Небесном Царстве, но очами нашей веры чувствуем это так же ощутимо, так же явственно, как в этом иконостасе и в иконостасе каждого храма видим молитвенное стояние всех святых во главе с Матерью Божией у престола Царя Небесного. Церковное предание немного сохранило фактов о земной жизни Богородицы, но сколько нравственных примеров для нас, христиан, мы находим в ее образе, в ее молитвенном предстательстве. Пример кроткого и смиренного несения Христа, креста скорбей, пример послушания воли Божией от первого дня произнесения этой воли: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Пример кроткого и смиренного несения креста материнства и приятия скорбей и утрат. Пример смирения, когда Царица Небесная, возрастившая такого Сына для всего человечества, не трубила об этом, не превозносилась в житейской и тщеславной гордости, как случается некоторым безумным родителям превозноситься, успех обечат своих и умеренно расхваливать их, и тем, может быть, сея в их душах семена тщеславия и будущих разочарований. Какой пример для послушания детям родительской воли? Закон повелевает: да чтит сын матерь, а сын твой, ты же мать моя, ася должен чтите, послушая твоего моления. Буди убо, яко хочешь, и ныне прощаются грехи грешникам тебе ради. Читаем мы в одном из акафистов, акафистов иконе Божией Матери «Нечаянная радость». И сами чувствуем, как прощаются Господом по молитвам Божией Матери наши грехи. Божию Матерь мы называем пренепорочной, ибо в ней не было и тени главного порока, непослушания воли Творца Небесного. Руки ее мы называем пречистыми, ибо не было на них и следа неправых дел. Пресноблаженная, всегда счастливая о божественном промысле. И лик ее мы называем пречистым, потому что он не был искажен морщинами греха, морщинами порока, морщинами нечистых помыслов, которыми искажены жизнь, лики наши. Ее украшение – сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Украшение, которое достойно и мужчинам, и женщинам, и о котором писал святой Петр Апостол. Каков пример скромной жизни, когда незримые труды веры и труды духа, не описанные в Евангелиях, вдруг проявились в собрании всех апостолов, которые шествием своим при погребении Царицы Небесной свидетельствовали плоды добрых дел своей общей Матери и Матери Церкви, были те добрые дела, которые шествуют впереди праведников. Ее кончина – святой пример возобновления общения с жизнью Бога Слова и возвращения к свету Его. Победы жизни над смертью – это и есть истинное воскресение человека, и будем просить о себе кончины безболезненной непостыдный, мирный, чтобы вера наша святая и молитвы Царицы Небесной укрепляли нас и в этот последний период нашего бытия земного. Ее милосердие – пример для нас отношения к близким нашим, в котором мы бываем непреклонно суровы, упрямы в обидах, подозрениях, обижаемся на них, ревнуем, завидуем, тогда как Матерь Божия не записывает за нами наших бесчисленных долгов, грехов пред Сыном Своим. И много, много еще сокровищ для души, открыты для верующего сердца Матерью Божией. Но самое главное сокровище – ее молитвы. И вот сами мы, называя ее в молитвах неусыпающей, не всегда усердны в молитвах, не всегда просим помощи Божией, помощи Царицы Небесной в делах и трудах своей жизни, не всегда прибегаем к ней, предпадаем, преклоняя колено нашей гордости, прося помилования и укрепления в творении благих дел. По лености, по духовной неопытности впадаем и в панику, духовный испуг, в переживание, волнение, как мы называем эти чувства и свои душевные состояния. Остаемся один на один с искушениями земными, горестями, печалями, скорбями, грехами, утратами, забывая просить в это время о помощи святой, которая вы свыше херувимов и славнее серафимов небесных. Просим мира у мира, просим внешнего покоя от внешних нападений. Но он шаток, мир этот, сегодня мир, завтра война. А ведь в Матери Божией своей Пречистой показал нам Сын ее само Царство Божие, вечное и неизменное, пришедшее на землю. Царство Божие, которое сияет и зовет нас своей благодатью от икон Богородицы, от лика Пречистой, лика светящегося неземной красотой, величием и спокойствием, милосердием, кротостью, ликом, пред которым умолкает всякое уныние и исчезает страх отчаяния, перед которым в скорбях сердечных мы обретаем утешение и небесную любовью озаряемся светло. И к ней, восходящей от земли на небо, всегда будем молиться. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего излей на страстные и грешные наши души и Твоими молитвами настави нас на добрые дела. Да все время нашей оставшейся жизни без порока придем и Тобой рай добрящим, Богородица Дева, едино чистая и благословенная. Аминь.
История наша, дорогие братья и сестры, столь причудлива и многозначна, что до сих пор мы все еще терпим на нашей земле разнообразные коммунистические топонимы. Есть в Гатчинской епархии город с названием Коммунар. Грустно, конечно, что населяющие его люди и власти придержащие так и не могут отказаться от этого безбожного имени, но есть там и дивный храм святого равноапостольного великого князя Владимира, красивый, деревянный, в русском исконном стиле. В нем служит, в частности, и священник Сергий Яблоков, с которым встретилась и побеседовала журналист Ирина Ахундова.
Отец Сергий, добрый день. Поздравляю вас с Днем Ангела. Вы возглавили сегодня Божественную Литургию в такой важный день для всей России. Что для вас значит преподобный Сергий? Первый вопрос. И второй вопрос. Вот вы встречаете уже много лет в вашем храме равноапостольного князя Владимира крестоходцев, в частности, крестный ход «Царский путь», который проходит каждый год в июле. Также встречаете крестный ход Свято-Алексеевский, посвященный дню рождения цесаревича Алексея с 12 августа. Как вы вообще узнали о крестоходцах и какое имеете к ним отношение?
Ну, первое отношение к преподобному Сергию. Но так как это мой святой, мой небесный покровитель, то с ним я имею непосредственно общение молитвенное, и поэтому он мне дорог как просто как небесный покровитель, как небесный друг, к которому я обращаюсь за помощью. А в качестве, вот вы упомянули, такой государственный масштаб, то, конечно, преподобный Сергий, он участвовал в собирании такого покрова Божия над всей Россией, потому что его ученики вот, распространились по всей земле матушки, земле матушки нашей России, и основали монастыри, и после преподобного Сергия осталось вот такой молитвенный покров из учеников и последователей учеников его, чьими молитвами до сих пор держится земля русская. Да, вот мы недавно праздновали День святых русской земли, церкви русские. Ну, вот это как раз в том числе благодаря и преподобному Сергию Радонежскому. Вот большая часть из них была воссияла в Царстве Небесном.
Отец Сергий, вот расскажу вкратце, как я попала в крестный ход и познакомилась с Владимиром Васильевичем Знахуром. Когда началась пандемия, закрыли храмы, негде было молиться, по сути, стала проблема, где причащаться, и вообще непонятно было, как жить и что делать. Я вспомнила, что на одной иконке написала, иконке царя Николая II, «Мне дана большая власть помогать, но никто не просит». И мне попалось это на глаза, я думаю, правда, почему я не молюсь в царской семье, и начала читать тропарь. Буквально через несколько дней меня пригласили в крестный ход «Святая Русь». Угу. И мы во время пандемии, так называемой, мы объехали пол России. И нас везде очень тепло принимали. И крестный ход «Святая Русь» называется так не случайно. Мы убедились, что она жива и есть, и будет. Угу. И так вот и к вам попали так же. Вот, а как вы, каков ваш путь был в крестный ход? Когда, в каком году это началось?
Я уж не помню, в каком году, но лет 10 назад уже вот я принимал участие вот в крестном ходу. Тогда вот Владимир Васильевич, он уже возглавлял крестный ход, а я тогда еще был там просто чтецом в храме. И тогда крестный ход был покороче, пятидневный. Вот он на Петра и Павла начинался, Петропавловской крепости, и заканчивался как раз на день памяти царственных мучеников, то есть 17 июля. И проходил он тогда из Гатчина, они шли пешком, и мимо у меня дома они останавливались, у Чугунова, так у нас есть прихожанин, такой благочестивый, помогает во многом. Он у себя дома принимал крестные ходы, вот этот крестный ход. И была такая вот традиция ежегодная. Потом маршрут изменился, потом вот и время они стали больше, уже не 5, а 10 дней. Вот это еще с тех пор я с этим крестным ходом познакомился, и как познакомился, я вот в нем участвовал, поэтому мне это дорого. Ну, мы вообще вот с супругой участвовали во многих крестных ходах, и в Великорецком крестном ходе там пару раз даже ходили. Каждый крестный ход, он как любое молитвенное делание, дает много души человеческой каждому, кто в нем участвует. И как следствие этой молитвы происходит помощь, опять же, земле на той нашей матушке России. Потому что крестный ход – это не просто какое-то точное явление, да, это вот путешествие вдоль по земле, по лицу земли нашей Родины. И вот такими молитвенными ходами, молитвенными чертами вот там покрывается земля наша. И вот, мало того, что возносится молитва ко Господу, к Божьей Матери, и самим своим действием люди появляются, как бы Господь действует через них, и они просят о помощи Божией. То есть это такое взаимное синергетическое действие человека и Бога. И Господь помогает, и люди откликаются на эту помощь, и движим этой помощью еще больше выражают готовность вот в таком молитвенном делании. То есть все это взаимно. Но, конечно, это труд, и не каждый на него решится, и так относительно всего количества населения нашей страны, конечно, это очень малая толика. Как и вообще православных, да, у нас в храмы ходят очень мало, а святых-то, которых неведомо нашему глазу, они, конечно, тоже есть, земля наша на них держится, таких на праведных людях, но их вообще сотые доли процента. Но, тем не менее, вот ради этих людей, ради общения с этими людьми Господь и держит нашу землю, нашу страну, чему мы вот в последнее время являемся свидетелями. То есть как-то начала расширяться земля матушка.
Отец Сергий, вот мы видимся с вами уже не первый раз, а те радиослушатели, которые никогда не бывали в ваших местах, конечно, ничего о вас не знают, поэтому хотелось бы расспросить, как вы оказались в этом храме, где он находится, кому посвящен, и о себе немножко.
Выркнул, пожалуйста, буквально недавно на Георгия Победоносца вот, в 2022 году. Нет, родился я все детство и юность, и студенчество мое прошло в Москве. Вот, а сюда меня привело знакомство со своей будущей супругой. Вот, супруга у меня, конечно, такая уникальный человек, она вот помогает детям рождаться на свет белый, да, и она меня и с церковью познакомила, и научила, дала в руки молитвослов, и научила молиться, и вот, причем научила молиться неформально, учитывая правила, да, вот чем, к чему часто мы так вот относимся, а именно душой сердечно к Богу обращаться, к Богу, Богородице, к святым.
Как зовут Ирина?
Ирина, да, ее тоже приглашали вот и на православное радио Санкт-Петербурга.
Она акушерка, я так понимаю?
Акушерка, да, она вот в роддоме отработала, там приняла больше 3000 родов, что-то такое. Потом к ней начали обращаться люди за помощью, которые по тем или иным причинам не хотели бы в роддоме рожать. Ну вот, она вот оказывала такую помощь. Люди потом благодарили и потом замечали, как отличаются домашние дети от недомашних. Ну, это такая вот отдельная история.
Но она была, значит, воцерковленной до вашего знакомства, да?
Да, да, да.
Сделала из вас священника.
Точно, да. У нее даже вот был один такой случай, у нее рожала семья, отныне многодетная, там что-то 6, что ли, или 7 детей. И когда она принимала у них третьего, что ли, ребенка, то муж был некрещенный, она его... Говорю, что ж ты такое, ему там целую равнопосленную проповедь ему там провела, чтобы он крестился, потом ему уговорила пойти там на курсы катехизические, и потом потихонечку, шаг за шагом, и сейчас вот он священник многодетный, да, у него тоже последнего уже принимала у него, как у священника. Вот он уже там молился уже в полном мире за своего чада рожденного.
Ну вот мы находимся в храме равноапостольного князя Владимира. Он такой теплый, деревянный, такой намоленный, такой красивый, необыкновенный храм. В прошлом году, после того, как вот мы послужили в вашем храме, литургия или молебен был, радуга сразу появилась над храмом. И вы сюда попали сразу из Москвы?
Из Москвы я попал вот по знакомству с будущей супругой. Вот я был алтарником в храме царя-мученика Николая, кстати, Страстотерпца, да?
Это в Петербурге.
Это в Петербурге, да.
В общем, ладно. Вас все-таки сюда привел царь Николай.
Да, получается. Ну, получается, как бы с храма в честь царя Николая начал алтарником, а потом там у меня в Москве квартира продалась, мы там с братом вдвоем разделили, и на свои деньги, на свою часть я купил здесь дом в деревне. Это вот ближайший храм в коммунаре оказался. И тогда еще на тот момент храма не было. В то время еще приход, он служил то в больнице, то в библиотеке, то там на заднем дворе этого бани общественной. И вот как раз в тот период, вот я как раз пришел в этот приход и помогал читать там, ну, чтецом был на клиросе, да. И потом... Это было 10 лет назад. 10. И за эти 10 лет потихонечку, вот там стал диаконом недавно, и потом священником, слава Богу. Это происходило так медленно, но все равно неожиданно. Неожиданно для меня.
Вы слушали беседу журналиста Ирины Ахундовой со священником Сергием Яблоковым, клириком храма святого равноапостольного великого князя Владимира в городе Коммунар Гатчинской епархии. Здесь же, при этом храме, действует сестричество во имя святой преподобной мученицы Марии Гатчинской, о котором мы в свое время тоже, благодаря Ирине, рассказывали вам. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Сказано, что нечестивый хвалится похотью души своей. Сказано в псалме, видите, хвалится похотью. Оказывается, может хвалиться похотью только тот человек, который не понимает, что это грех. Грех, от которого нужно избавиться, от которого нужно раскаяться, а не какое-то достижение твое. А если хвалится похотью, это значит, что человек совершенно ослеплен и не понимает, что он делает то, что делать нельзя, что он относится к ближнему своему, так как нельзя относиться к ближнему.
А это сейчас у нас в порядке вещей, и даже и на эстраде, и вообще всюду. Они, может быть, и не хвалятся этим, но демонстрируют, не скрывают. И это как-то в обществе почему-то не вызывает это никакой ответной реакции. Вот.
Они вызывают реакции, потому что и вокруг никто не видит, что это грех, что и у меня тоже самый такой же грех, который вот я вижу со стороны. Вернее, вот что, никто не понимает, что это грех. А если кто понимает, если видит со стороны, то он к себе это никак не прикладывает. А ведь очень часто бывает, что мы, осуждая ближнего своего в каком-то грехе, мы не замечаем, что это этим же грехом мы живем.
А, кстати, даже такая есть пословица, что ли, в чем... осудишь, в том и согрешишь.
Да.
Правда?
Да,
ведь?
Да, да.
Я тоже
да.
за собой это замечала.
Да. Да, это закон, такой духовный закон. Это известное дело, да.
Какие-то времена такие, конечно, ничуть не оправдываю ни себя, ни времена, что порой не осудить бывает невозможно. Вот хочешь не осудить и удержаться. Не принимает душа, дух не принимает происходящего. И я понимаю, что надо тогда с любовью. А любви тоже не находишь в себе к этому.
Да. Вы знаете, ну это естественно, потому что мы все практически, мы все рождены, и первые там годы какие-то свои мы прожили в обществе абсолютно не знающим Христа. То есть вроде все были крещеные, и наши родители даже в большинстве случаев, и мы все крещеные. А в то самое главное, что должно было после крещения быть вложено, вместе с крещением вложено быть в душу, то есть какое-то научение о том, что можно, что нельзя, что такое грех, и почему грех, и как с ним бороться. Этого мы ничего не знали и не слышали, и это было, в обществе абсолютно этого не было. А когда мы уже пришли в церковь, когда мы стали сознательно как-то исповедовать Христа, ну, уже то, что заложено в детстве, это полностью выкорчивать, это невозможно. И даже то, что мы, скажем, думаем, что мы понимаем, мы часто понимаем и называем правильным словом, но понимаем его совершенно неправильно. Все грехи, наше внутреннее состояние души, мы часто не понимаем, что с ними делать, как с этим справиться. Вот в чем дело. Естественно, вот в этом грех, кстати, я вам скажу еще один, ну, о котором мы тоже и говорили много раз. Вот это грех нашей советской системы, которая так нравится многим крещенным людям, которые сейчас и в церковь ходят, и поздравляют друг друга. А на самом деле, если посмотреть, понимаете, как мы часто ведем себя друг с другом, то видно, что мы не понимаем того, что такое настоящая жизнь христианина, настоящая борьба со страстями. Вот
в детстве, батюшка, нам читали, помните, стихотворение Маяковского, что такое хорошо, крошка сын
да.
к отцу
и
пришел.
Что такое плохо. Да.
Но ведь это было вот чисто внешнее, да, там если грязь лежит на рожице или там что-то еще, солнце в целом свете, вот это хорошо.
Да. Вот на рожице, да. И целая «Про мой Дадыр» у нас целая была эта поэма нашего классика. Помните? «Мой Дадыр»-то. Ну, тоже же, а то же самое. Грязь лежит на рожице, понимаете? И вот нужно написать целую поэму, чтобы нам объяснить, что это очень плохо, что нельзя ходить грязным. Но, естественно, что не про грязь в душе никто нам не говорит ничего. Да и не было такого понятия, какая душа. Вот в чем дело, дорогие друзья.
Ну вот сейчас мы знаем Христа. Много ли лучше мы стали жить, батюшка? Ближе ли мы стали ко спасению? Ну, в общем, тут никогда не скажешь. Это личное всегда. Личный подвиг, личное делание.
Да. А вот я вам скажу, между прочим, смотрите. Уж если немножко перейду на эту же тему, но о другом несколько. Смотрите, я вот здесь прочитал, что по самоубийству подростков мы занимаем первое место в Европе. Вот видите, мы называем богоспасаемую нашу страну. Но в чем же дело? Почему же наши подростки убивают-то себя? Почему? Вы знаете, мы обращаем внимание на современный это интернет, этот, на все то, что там показывают, что там подростки наши смотрят, и чему их там научают. И всякие такие слова, понимаете, деструктивные секты и так далее.
Да, вот. Целые диссертации пишутся на эту тему, и
да,
фильмы снимаются. Да,
да,
ВОЗ и ныне там.
А куда ему деваться, этому ВОЗу? Понимаете, вся наша жизнь, действительно, она основывается на совершенно других основаниях. Понимаете, изначально наша жизнь, может быть, там кто-то и в воскресную школу своих детей вводит. И еще чего-то, и как при церкви занимаются всякими занятиями благочестивыми, понимаете? Но в общем, душу не обманешь, душу человеческую не обманешь. Она чувствует, где, на чем основывается вся жизнь, которой мы живем. Это очень тяжелое наследство именно того, опять скажу, советского времени. Понимаете, стать народом православным, как в свое время мы после крещения, наш народ стал именно православным народом. Для этого же нужно время, нужно несколько поколений православных людей, родителей, понимаете, чтобы они всю жизнь общественную не построили бы по Божьим заповедям. А если это вдруг внезапно откуда-то взялось, а теперь опять, вот теперь можем мы теперь в церковь ходить, можем и то, можем и это. Для чего? А для чего? Если подросток кончает жизнь самоубийством, это же говорит о том, что у него нет понятия о Боге, нет понятия о душе, о спасении души. Ничего этого нет. Поэтому он чувствует себя совершенно одиноким в этом страшном мире. И его очень легко сдвинуть с места, куда заблагорассудится кому, куда-то в одну сторону, в другую. Он ни к чему не привязан. Он просто живет, ему приятно жить. А если ему стало трудно жить, он не хочет жить. Он просто уходит из этого мира. А православный человек, он же понимает, что эта жизнь, она временная. Она уйдет, а на место это придет вечная жизнь. Ну, что я объясняю вам? Мы же все это прекрасно знаем. Ну, а этот бедный отрок, который ни о чем об этом не знает, он, конечно, он теряется и просто умирает от такого вот первого же удара. Бывает там раньше, вот несчастная любовь, помните, были такие проблемы. Там из Европы к нам тоже пришло это там страдание юного Вертера, понимаете, или там.
Бедная Лиза, мы помним, да?
Да. И опять я вам скажу, вот все это, вот эти вот рассказы о бедной Лизе и так далее, понимаете? Здесь же ведь тоже Бога нет. А есть жизнь, сложная жизнь страстей человека самого, ближних. И вообще, вот общество, в котором нет Бога, оно же беззащитно. И каждого своего члена, какого-то маленького или взрослого, оно не утверждает, оно не может сохранить твердым в любых ситуациях, и общественных, и личных. И само по себе оно, само целиком общество, оно неустойчиво. И что мы видим? Что мы видим? От чего все наши беды произошли, все эти общественные наши катастрофы произошли? Потому что общество лишилось поддержки, Божьей поддержки, и каждая душа тоже лишилась поддержки, и она совершенно была беззащитна. И какие-то веяния, любые веяния, всякие искушения, они совершенно могли с легкостью сдвинуть эту душу и общество целиком и направить ее в совершенно неверного пути. Вот это и произошло, видите. А вот и вдруг такое странное, господи, даже странное, ничего там странного нет, разумеется. И в этих самоубийствах, смотрите, 20 на 100 тысяч, это у нас, в нашей стране. А средний мировой показатель 7. Видите, как в 2 раза больше у нас этого несчастья.
3 даже,
да.
Батюшка?
Почти в 3. Да. Видите, что получается. И это ведь при том, что у нас вера православная, у нас церквей много, у нас признано, так сказать, как бы одним из столпов нашего общества, это православная церковь. Видите, а там кто? Протестанты, там мусульмане, там туземцы, которые какие-то свои, может быть, верования. И все это, вот средний этот уровень, это 7 человек. А у нас, при всем православии, и всем нашем богоспасаемом отечестве, 20. И чего стоит? Чего стоит наш этот столб, который должен держать наше общество и каждого человека, укреплять его в жизни? Вот так, дорогие друзья.
Тема-то очень болезненная, и подростковая, и вообще кризис веры. Он же не только у подростков, к сожалению, он у взрослых людей сейчас.
Действительно, это вот тема, которую сейчас я вот вспомнил, коснулся ее насчет самоубийства подростков. Она же вот действительно, вот эта песня, с которой вы начали передачу, ведь она же, в принципе, вот она же о том, человек хочет любви. И он просит любви, а он не понимает, что это в его руках. Его никто не научил. Его никто не научил прежде всего смотреть свою душу и искать в своей душе. Там есть ли душа-то вообще у меня? А сердце-то у меня есть? А посмотреть на мои все эти самые проделки наши молодежные, юношеские, которые мы себе все время так легко прощали. И говорит, ну что делать, да, ну вот, еще, знаете, еще в Священном Писании там говорится, что вот о молодости-то, что в молодости там очень трудно сохранять здравомыслие и веру правильную веру даже. Вот Я бы сказал так. Вот, то есть молодость – это время, когда эти ветра страстей и всяких соблазнов, они душу прям пронизывают насквозь. И она с трудом может остаться непоколебимой. Она с трудом может выдержать часто и не выдерживает этих соблазнов. И здесь обязательно нужен Бог. Обязательно. А мы 100 лет мы учили своих детей и были сами убеждены, что это все нет, все это не нужно, так не нужно. А ведь вот, если бы мы прежде всего обращали бы внимание именно на свою душу, Бог бы нам помог, Он открыл бы нам, что нам нужно сделать для того, чтобы утвердиться, для того, чтобы в себе любовь к ближнему укрепить, если она действительно есть. А если какие-то соблазны и всякие сомнения есть, посмотреть, а почему они в твоей душе, почему в сердце твоем это? Не исправит ли твое сердце прежде всего? И чаще всего, именно человек так и начинает видеть правильно. Потому что если хочет человек разобраться в душе, в своей жизни, Господь всегда помогает ему. Всегда помогает. А если человек вот жалуется вот таким вот, вот и души нет, и сердца нет, и неба нет вообще, ближних своих, то и он будет, часто бывает, озлоблен на ближнего своего. Как часто говорят, я помню все это с детства, что вот все мужики одинаковы, или там все бабы одинаковы. Но что это такое, что это за выражение вообще, что это за взгляд?
Сплошные вот жалобы такой... и осуждения, да? Жалобы, да. И осуждения. Как мне, да, не повезло, да. Как вот повезло другому.
Но ведь это же следствие того, что у тебя нет совершенно никакой привычки смотреть свою собственную душу. Нет привычки бороться со страстями, даже с маленькими детьми. Иногда приходится с ними как-то довольно долго беседовать, а не на исповеди. На исповедь приходят. Я им объясняю, может быть, ну, конечно, исходя из того, из возраста их, и из, как я же вижу по лицу, что стоит этот человек, вот как он поймет или не поймет. И часто приходится объяснять ему, что ты же будешь мужчиной, у тебя же будет семья. Как же ты будешь с ними, ну, жить вместе? Как же ты сможешь свою семью сделать крепкой, чтобы тебя уважали, чтобы, если ты как мужчина, как муж, чтобы тебя слушались. Если ты сейчас, пока ты вот еще не вырос до такого возраста, если ты не можешь управиться с собою, если ты не можешь там удержаться того, чтобы не съесть чего-нибудь, или там не обидеть какого-то человека, своего близкого, и как ты, если ты не можешь научиться подчиняться родителям своим, чтобы себя держать в узде, чтобы быть послушным родителям, ты не сможешь, когда ты вырастешь, ты не сможешь, не будешь знать, как это научить своего близкого, своих детей, свою семью, чтобы она слушала тебя, чтобы ты был авторитетом в своей семье. Я вам скажу, что мне кажется, что многие дети, они понимают такие серьезные разговоры, когда с ними идут, как с взрослым человеком, они понимают. И я думаю, что, вот, к сожалению, очень мало мы с детьми беседуем, как со взрослыми. И объясняем им такие вещи, которые человек должен был бы знать изначально. То есть он должен был бы, наверное, видеть в своей семье, как отец ведет себя с матерью, как там относятся друг к другу старший сын и младший. Все это, к сожалению, как-то у нас, ну, не знаю. Ну,
иерархия нарушена, наверное, уже потому, батюшка, да, что у нас семей-то, во-первых, многодетных стало раз-два и обчелся, а потом, да, мы же уже и слышали, и сами видим, что у нас теперь стала детоцентричность и в семье, и даже и в православных семьях, мы в основном о них говорим, все для них. А потом говорят, ну мы же для него ничего не жалели, а он вот вырос равнодушным, нас не слушает, весь в себя погружен.
Совершенно верно, да. Вот я вам скажу, что я в детстве, так сказать, я был один в семье, и отца у меня не было. И я до сих пор ощущаюсь, я постепенно, чем больше старше я становился, я все время более и более чувствовал, как мне не хватает этого опыта и научения отцовского, и просто опыта видеть, как ведут себя отец с матерью, как они терпят друг друга, любят друг друга, увидеть, почувствовать на себе, как они должны как бы, ну, заставлять меня быть, ну, быть просто
образцом, образцом каким-то, да? Вы, это понимаете, вы говорите, нет, о модели, ну, семьи.
Ну что вы, каким образцом? А, ну да, чтобы видеть образец своих родителей.
Да, вот, да, да.
Да, конечно, конечно, да. То есть я не видел образца вот поведения, и мне это страшно, страшно как-то не хватало, недостаточно было всю мою жизнь.
Ну, батюшка, вы же говорите о модели нормальной семьи, а у нас тоже не все такие семьи.
Я вот и сказал, что и у меня тоже в семье то же самое было. То есть семьи-то практически нормальной не было. Но это была война. Это, то есть только что война закончилась. И здесь, конечно, о том, чтобы было много таких нормальных, правильно устроенных семей, здесь нельзя было ожидать. Ну, правда, у меня другая немножко ситуация была. Но неважно, не в этом дело. А сейчас в мирное, как бы, время, в нормальное, нет никакого разбоя, нет разорения народа, пока нет. Но мы уже видим, что детям этого не хватает, нету отца, действительно. Это страшный, страшный провал в мире вокруг ребенка.
А иногда это отец и есть, но совсем не пример для подражания тоже, к сожалению.
Да, да, а мы этого совершенно не понимаем. А если бы мы это понимали, мы бы не ожидали бы того, чтобы нас бы лелеяли там, и за нами бы ухаживали, нас бы там всячески как-то ублажали бы. Вот я вам скажу, что вот в моей жизни вот было именно так. Я так с сожалением, так я помню, как, ну, а что же делать? У мамы я был один. Отца не было. Конечно, она так меня любила, что баловала.
А разве плохо расти в любви? Это ведь то, о чем мы с вами и говорим.
Понимаете, во-первых, любовь, в это понятие входит и учение, такое слово, наказание, то есть наказ получить от своего отца, это проявление любви. И это очень дорогого стоит. От отца, от матери. Недаром же сейчас эта ювенальная юстиция, она именно и запрещает вот это вот наказание любое. То есть, чтобы родители давали наказ и словом, и делом, и останавливали человека, когда он совершает какие-то поступки совершенно невозможные. А это же значит испортить его на всю жизнь. Если человек совершил какой-то проступок, может быть, неважный, а может быть, и даже очень-очень серьезный, то он должен получить обязательно реакцию от родителей своих. Обязательно. То есть он должен по важности какого-то этого проступка, он должен получить и наказание. Но какое? Это уже зависит от разума и, как сказать, ну что ли, опыта родителей. Ну, вы же видите, куда уклонились. Вы же воспитание детей. Вот, видите, а потом...
Ну, скажу, это же любовь, первое дело любви,
да.
Это воспитание.
Ну, конечно же, да, это проявление любви. Я не знаю, как сейчас, вот как объяснить, ну, как вам сказать, таким каким-то удовлетворительным образом. Но я помню, что в таких семьях неблагополучных, где отец пьет, или что-то такое там, где бывают там какие-то скандалы, где бывают какие-то неприятности в семье. Дети очень часто, они очень внимательны, они были очень мудры. Они видели эти отношения своих родителей, и они учились не скандалам, не пьянству, а терпению. Терпению, скажем, мать терпит пьяницу мужа. Или там муж терпит неправильные там реакции, отношения жены. Или все что угодно, все было, что бывает в семье. И я помню, что эти дети, они были какими-то такими мудрыми, тихими. То есть они видели, что жизнь – это сложная вещь.
А страдание, оно ведь тоже очень страдание. И укрепляет,
да,
и воспитывает.
Да. Да, вот я это имею в виду, да. Что здесь нужно проявлять и терпение, и учиться привыкать иногда и пострадать, действительно. И все это покрывается любовью. Это все называется любовь. Вот эти отношения, может быть, иногда и серьезные, и тяжелые. Но что же делать? Люди, у каждого человека свой характер. И часто они не сходятся. И часто приходится терпеть я такой характер, может быть, и всю жизнь. Но дети, они любят своих родителей. Вот именно за это, за страдания, за то, что они терпели это страдание, может быть, друг от друга. Но все-таки, действительно, мы все не ангелы. И если мы терпим друг друга, то это по любви. Это от того, что мы не хотим расставаться друг с другом, несмотря на всякие испытания. Что мы хотим быть вместе. Но ведь это же и есть любовь. И это, если даже такие люди не ходили в церковь и не знали ничего, кроме вот обычной суровой такой жизни советской, там, знаете, работа, там, дом, то все равно это были люди, наверное, знаете что? Это еще работало вот это тысячелетнее такое воспитание православное. Каким образом? Как это происходило? Не зная церкви, не общаясь с тайном, не причащаясь к святым. Без исповеди, безо всего, понимаете? Но как-то душа помнила о самых главных словах и заповедях Божиих, хотя не знала о самом Боге. Видите, как? А мы сейчас, мы уже сто лет, мы как народ, мы лишены этого.
Батюшка, в последние-то годы мы сами себя лишили. Вот 70 лет советской власти мы были лишены. А сейчас я бы сказала, что мы сами себя лишили. Нет? Кто нам теперь запретит?
Видите, в чем дело? Видите, в чем дело? Да, можно сказать, что мы и они, это же одно и то же. Мы же все один народ. Там еще народ, там еще жило в народе какое-то понятие. Много раз я слышал это в детстве, что ушла бы от него, от этого там пьяницы там или что. Ну, ради детей только терплю. Это уже, скажу, конечно, это не христианское терпение, а просто о любви к детям, к своим детям. Но это понимание, это христианское. А сейчас вот я несколько раз слышал, что уходит из-за детей. Понимаете, вот какая вещь. То есть почему-то, вот все это постепенно. То одно качество человеческое иссякает, оно уходит из жизни, из общества. То потом вслед за ним другое, потом третье. И постепенно, знаете как, капуста по листику отбирать от него. Так каждый там час. Через 3 часа у тебя останется одна кочерыжка несъедобная, и все. И больше ничего не будет. Так же и здесь. Даже какие-то качества, которые наработаны тысячелетием христианства, они вот в этом вот безбожном сообществе, они иссякали. И тот же самый народ, как-то сейчас, вот видите, что мы видим вокруг себя, это вот все результат того нашего общественного, народного иссякания, как просто народа. А если мы, в конце концов, все эти одежки снимем с себя, православные, которые дал нам Господь, то мы останемся просто зверями, обычными зверями. И, по-моему, не очень-то далеко уже до этого времени. Да простит меня Бог, что я так как-то, может быть, не милостив своему собственному народу. Честное слово, и когда читаешь, увидишь, что происходит вокруг, и видишь, как живут люди, многие вокруг тебя, немножко как-то и в свою душу заглянешь, в конце концов, это становится очень не по себе. Нужно молиться, нужно усилить молитву, нужно, чтобы Господь услышал тебя, нужно усилить молитву. А ведь и это тоже умение, оно тоже иссякает из народа, из жизни и из твоей собственной жизни. Видите, как все одно с другим связано. Немножко здесь уже мы ушли с вами в такой пессимизм некий, понимаете, но я всегда говорил и могу сейчас сказать, что Бог милостив. Все Он может вернуть, все. Как Иову многострадальному Он вернул и его детей множество, и у него опять народилось, и стада у него появились опять. То есть он из совершенно больного, разбитого горем человека, он опять стал уважаемым, благочестивым человеком, уважаемым в народе. Но, понимаете, для этого нужно не терять веры в Бога и молиться Богу, просить и о молитве, просить, чтобы молитву Господь дал. и просите о силе, чтобы мы смогли противостоять искушениям всяким. Просить, чтобы он веру нам дал. Вы понимаете, а если мы ничего этого, отсутствия всего этого не видим в себе, то как же мы будем просить? Ну, перекрестим лоб и скажем: Господи, помилуй меня грешного. Хорошо и так. Но эти, дорогие друзья, таком, знаете, как на безрыбье и рак рыба, тоже хорошо и просто перекрестить лоб. И, может быть, мы до этого, так, может, уже и недалеко, мы уже и дойдем, что просто уже будем в силах только перекрестить лоб и сказать: Господи, помилуй. Но ведь даже для того, чтобы это слово вырвалось из твоих уст, ты должен все-таки помнить самое главное, что ты нуждаешься в помиловании, что тебе нужен Спаситель, потому что ты погибаешь. Если такой человек, он просто и не видит, и не чувствует это, то просто Господь прервет его дыхание, и все, и на этом закончится. Потому что уже никакого «Господи, помилуй» уже из этих уст уже вырваться не может. Потому что в душе их нет. Вот, дорогие братья и сестры, будем внимательны. Мы пожалеем себя, своих детей, свой народ, свою церковь. Иначе мы можем лишиться всего. Ну как же, если Господь не пожалел древние целые народы, огромные, на которых он наслал потоп и разрушение всяческое. Но чем мы лучше этих людей? Да не будет с нами этого, дорогие братья и сестры. Будем верующими, а не неверующими. Будем просить у Бога веру, любовь, покаяние, потому что все это от Него. Сами по себе мы ничего не стоим в этом мире без Спасителя нашего. Да вразумит нас Господь и даст нам покаяние в нашу душу. Помогай нам, Господь, храни вас Господь и Божия Матерь. Христос воскресе, дорогие братья и сестры!